Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Приветствуем вас, дорогие братья и сестры, слушатели радио «Радонеж», и поздравляем с крестопоклонной седмицей. В студии радио «Радонеж» духовник Алексеевского женского монастыря, член Союза писателей России, протоиерей Артемий Владимиров. Батюшка, благословите.
Приветствую вас, дорогие наши слушатели.
Передачу ведет Елена Путинцева, помогает режиссер «Раба Божья» Галина, которую мы поздравляем с именинами. Напоминаем, телефон прямого эфира 959-59-39, код Москвы 495. И номер для смс-сообщений 5522. В начале сообщения пишите слово «Вера». На крестопоклонной седмице, конечно, уместнее всего беседовать о жизненном кресте христианина, о том, что значит нести свой крест, что есть подлинное крестоношение. Батюшка, наверное, у каждого человека есть свой крест от Бога, но не каждый, быть может, понимает, в чем он состоит и как правильно его нести. Как этому научиться и как понять, в чем состоит жизненный крест?
Давайте посмотрим, дорогие друзья, на 40 мучеников севастийских, воины, связавшие себя верностью императору, еще прежде принесли обеты веры царю неба и земли Христу. Земное начальство по духовной близорукости и слепоте объявляет гонение на учеников Христовых. Те предпочитают отказаться от знаков воинских отличий, но не изменить Спасителю своему, руку которого и указующий перст которого они чувствовали во всех земных баталиях. Бог хранил их и своей благодатью укреплял в час сражения. Верность этих воинов Господу, нежелание отступить от своих убеждений пред лицом смерти, молитва о даровании сил, чтобы выдержать все испытания до конца, наконец, мученическая смерть, которая пришла к ним после долгих истязаний, стояния в ледяном озере, чудесно согретом Божьей рукой. Все это в совокупности и составила крест веры и верности, благодарности и любви ко Христу, любви жертвенной, вплоть до готовности умереть, но не изменить обетом веры. И ныне по всей вселенной разбросаны драгоценные частички этой мученической плоти севастийских исповедников, а еще прежде, как указывает житие, брошенные в воду останки их честных тел после огня и размельчения режущими предметами, во многом кончина их напоминает, точнее, прообразовала страдальческую смерть нашей русской царской семьи в 18 году. Брошенные в воду частицы их тел сияли, как слитки золота, как звезды в темных водах реки, откуда христиане и извлекли эти мощи и хранили их, как зеницу ока. С них севастийских мучеников и наш народ всегда брал и берет пример, потому что это соборное стояние за истину, готовность свидетельствовать богоотступническому миру о победе, совершенной Христом над дьяволом, бесстрашное исповедание веры во Христа пред лицем мучителей, радостная готовность умереть за Его святое имя. Вот те стороны или проявления православного, в том числе и русского духа, которые нашу Родину, некогда наименованную Святой Русью, делали и делают неодолимой пред лицем полчищ врагов, стерших своего чела и вытравливших из сердца самое имя христианское. Конечно, не всякого призывает Господь на Голгофу. Страдание за Христа телесное — это особая честь, особая высота, на которую могут зайти лишь сильные духом, непобедимые свидетели воскресения Христова. Но в глубинах сердца своего взращивать крупицы этих качеств призван и всякий ребенок, крестившийся во Христа, и всякий пожилой человек, жизнь которого мало-помалу клонится к закату. Как дитя Божье в тайне сердца призван к непрестанной молитве, в которой сочетаются и осознание исповедания собственной немощи, и чувство детской зависимости от небесного Родителя, и тяготение к Нему, источнику жизни, и, конечно, благодарственная песнь к тому, кто призвал нас из небытия в чудный свой свет, дабы мы возвещали миру Его непостижимые совершенства, благость, любовь, истину, вездесущее и всемогущее, вечность, святость, неприступную Его славу.
Батюшка, бывает так, что людям и христианам в том числе не хватает и веры, и верности для несения своего креста. Нередко можно услышать слова ропота или недовольства чем-то в своей жизни. Это значит, что человек не хочет нести креста или хочет сойти с него?
Это значит, что он еще не вполне усвоил, не вобрал в себя смысл Господней заповеди. Кто хочет быть моим учеником, да отвергнется себя, то есть греха, в нас живущего, самомнения, самолюбия, своеволия, всякой нечистоты душевной и телесной, да отвергнется себя, возьмет крест свой, то есть исполнится решимости исполнять Слово Господне, заповеди Христовы, напечатленные в Евангелии, и вслед за мною идет, устремляется умом и сердцем, душой и телом ко Христу в непрестанной молитве, идти за Господом, значит, посвятить Ему свою жизнь, жить во имя Его Святое, прославлять Создателя делами покаяния, веры и любви. Блаженный Августин замечательно свидетельствует, что крестоношение, христианское иго, бывает очень неудобно и даже мучительно для того, чье сердце желает служить и Богу, и мамоне, то есть одновременно привязано болезненными пристрастиями к земле и ее благам, а вместе с тем понимает, что здесь мы не имеем пребывающего отечества, и вечная жизнь возможна только в союзе с Богом, который создал этот мир, однако обретается вне вещественного мира, пронизывая этот мир своими божественными энергиями. Соответственно, маловерие и малодушие, недовольство и ропот, внутреннее возмущение, уныние, печаль, раздвоенность сердца, служение и нашим, и вашим своего рода, двурушничество, печальный раскол, раздвоение в мыслях, умение правой созидать и несчастная склонность левой разрушать – это печальный удел человека, который не хочет понять, что любовь всегда жертва. Любовь требует нашей цельности и целостности. Любовь требует самоотдачи, без которой ни одно благое дело не будет иметь того знака качества в себе, который определен Святым Евангелием. Все, что не делал Господь, делал хорошо. Дела рук Его – истина и правда. Бог совершенен в Своих божественных деяниях, и этот же закон прописан каждому из последователей Христовых. «Будьте совершенны», – гласит Нагорная проповедь, «как и Отец ваш Небесный совершен есть». Что это значит? Это значит, что угождать Господу Богу не получится спустя рукава. А служить Создателю тяп-ляп, по вторичному, так сказать, по остаточному принципу действовать, идти гибельным путем Каина, который, как вы помните, худшие остатки плодов думал возложить на жертвенник Богу, а лучше взять себе. Это тупик. Вот почему необходимо каждому из нас проверять и перепроверять свои духовные установки, потому что печать, которую Господь отмечает своих рабов, это радость о Господе, это свидетельство совести, которая тщится изо всех сил. Они у нас очень слабые и скудны. Прославить Господа, восполняя недостающее покаянием и смиренным суждением о самих себе.
Батюшка, может быть, люди не всегда несут свой крест с радостью, потому что считают, что они взяли не свой крест, не по силам крест взяли, несут чужой крест. Такое тоже бывает?
Всякое бывает, потому что прийти в духовный разум возможно лишь тому, кто имеет правильное духовное руководство, сообразно с которым его человека понятие действительно укладывается в русло евангельских заповедей. Сегодня, когда не так легко найти умудренное евангельским разумом лицо, необходимо вживаться во внутренний строй, уклад Матери Церкви, обретать целостное православное миросозерцание, соделать святых отцов и их писание своими друзьями, проверять и перепроверять свои представления о Боге, о человеке, о мире, а главное, молитвенно познавать себя самих, просить у Господа, чтобы Он указал нам путь. «Скажи мне, Господи, путь, вон же пойду. Дух Твой, благий, да наставит меня на землю праву». И все время взвешивать тот крест, на который дарован нам для нашего спасения. А что это за крест? Это, собственно, занимаемое в мире место, ниша, в которой мы пребываем. Ибо когда ты начинаешь благодарить Господа за имеющееся, не мечтая о том, чего ты не имеешь, когда ты устраняешь усилием воли, соединенным с молитвой и покаянием, все внутренние препоны, что вырастают на стезе богоугождения, когда ты, наконец, обретаешь молитву, как невидимые постромочки, золотую нить Ариадны, как тропу бескорыстной любви, по которой движется, взлетает твой сокрушенный дух, вот тогда, ухватившись за воскрылие риз Иисуса Христа, желая не отступать от Него ни на шаг, следовать за Господом, куда бы Тот нас ни повел, человек вступает в страну ослепительного счастья, выражаясь образно. Он чувствует на себе Божью десницу, чувствует внутренне, ощущает каким-то шестым чувством, что за спиной его крылья, импульсы Святого Духа нам содействуют, просвещая наш ум, умеряя сердце. И человек привыкает, напрягая душевные и телесные силы, добиваться, осуществлять поставленную сегодня перед самим собой задачу, которая, с одной стороны, имеет внешний характер. У каждого из нас есть свои обязанности. Мы действуем из чувства долга. Мы взаимосвязаны с окружающими нас людьми. Совесть подсказывает нам, чем и как мы должны сегодня им послужить, чтобы не нарушилась эта главная заповедь пуповина. Возлюби ближнего, как себя самого. Отдай частичку твоей души всякому и правому, и виноватому, с кем только не сводит тебя сегодня промысел Божий. А задача внутренняя, духовная, заключается, конечно, в том, чтобы великим тщанием хранить чистоту сердца, не позволять помыслам, которые рождаются в глубинах нашего духа, сопрягаться, прелюбодействовать, то есть прилепляться к земному, но должна энергии нашего человеческого духа в молитве, особенно в призвании Иисуса Христа, «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй, очисти, поддержи, вразуми, настави меня грешного», всегда докучать Небесному Отцу и мысленно повергаться ниц пред Его стопами, как сын блудный, возвращавшийся в свое отечество, со словами: «Господи, я недостоин наречься Твоим чадом, но прими меня в числе наемников. Согрешил на небо, и пред Тобою, Боже, милости в пути ми грешному».
Один греческий подвижник сказал, что главное нести свой крест, а не тащить его. Тащить слишком тяжело. Батюшка, поясните, пожалуйста.
Многие современные и недавно отошедшие в жизнь вечную греческие духовные писатели предостерегают современного человека – с израненной душою, с его внутренней многоплановостью, усложненностью переживаний, с его надрывом, со способностью впадать в духовное изнеможение, омрачение, предупреждает против излишнего напряжения. И иные, читая их аскетические советы, пожимают плечами, упрекая афонитов едва ли не в прелести. Ну, что там пишет старец Порфирий, к примеру, один из почитаемых современных греческих писателей, уже почивших, впрочем, прославленных греческой церковью. Ну, как-то вот не бодаться со страстью, не противиться ей, это что же? Раскрыть врата сердца перед троянским конем, перед худыми помыслами? Между тем, они, греки, стяжавшие смирение и со смирением божественную благодать, говорят совсем не о предательстве по отношению к Христу и его нравственному закону, но напоминают нам, насколько мы слабы и немощны, насколько мы переменчивы, насколько хрупка, какой ломкостью отличается душа современного гордого человека, привыкшего надеяться на свои столь внезапно изменяющие нам силы. Поэтому, когда ты видишь, что навстречу тебе вышел коварный, бесплотный, хитрый, жестокий враг, когда восстают на кораблик нашей души страсти, как бурные волны житейского моря, грозя нам ежечасным потоплением, единственное, что остается у нас, это использовать богодарованную свободу и склонить произволение ко Христу, притечь в объятия небесного врага, спасаться, так сказать, бегством от мысленных вепрей, с тем, чтобы забраться на дерево богомыслия. Действительно, еще в глубокой древности египетский пустынник, преподобный Иоанн Колов, учил не разговаривать с помыслами, не сходиться с ними лоб ко лбу, но закарабкиваться, как это сделал Закхей, некогда забравшийся на смоковнице, на вот это мысленное древо молитвы. Господи Иисусе Христе, ты видишь, как обышедши обыдовши меня, ты видишь, сколько вокруг меня собралось врагов, искушающих меня. Господи, опять злые страсти, гнева, похоти, нечистоты, гордости истязают меня, из копаша руцы мои и нозы мои. Господи, защити меня от восставших на меня страстей, не дай им отравить меня своими ядовитыми укусами. Иисусе Христе, помилуй, укрой меня от всякой беды. В точном соответствии с советом премудрого Соломона. Помните, как он в одной из притчей говорит: «Имя Господа – крепкая башня, и муж разумный укрывается в ней». Точно так же, дорогие друзья, когда сердце наше вдруг теряет спокойствие и пресекается внутренний мир, небо вдруг заволакивает темными тучами, оно кажется нам совчинку, мы теряем самообладание, душа начинает обуреваться страхами. В этот же самый миг, открестившись от муторного внутреннего состояния, а на сердце бывают кошки скребут, огонь или искры инфернального пламени как будто уже лижут нам пятки, необходимо нырнуть, так сказать, к стопам, приникнуть к Пресвятой Богородице. Она, оранта нерушимая, стена необоримая, она, наша мать и заступница, всегда предстоит чадом Христовым и всегда стоит на страже наших переживаний. Предложение Твое, но главу Твою вража, говорит христианин, обозревая эти полки чуждых нам помыслов и страстей. Матерь Божия, помоги мне, Богородица, Богородица, ластится такой духовный младенец к своей матери, о Христе Иисусе. Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь, Господь с тобою. Это то же самое, как если бы мы малыми ребятками, будучи где-то в крапиве, острекотавшись, с плачем, выбегали на полянку и стремились уткнуться в подол юбки матери, обымая стопы ее и прося защиты и утешения. Вот такая-то детская психология, такое-то устроение души, которая дышит живой и зрячей верой, такая стремительность обращения от тьмы к свету, от страстей к добродетели, от порока к миру истине и любви Христовым, похваляется учителями веры и подвижниками благочестия. В этом смысле мы и избегаем решительного боя, но, оказавшись в объятиях отчих, с плачем, смирением, благодарением, скрывшись в облаке божественной благодати, мы становимся уже неприступными для раскаленных стрел лукавого духа.
Батюшка, все знают, что Бог дает крест по силам, есть и пословица на эту тему, но бывает, что у человека силы, собственные силы оскудевают, он изнемогает в несении креста, и может ли он тогда просить Господа об облегчении креста или о том, чтобы ему другой крест был дан? Не будет ли это грехом или сошествием вот,
измены креста? Ну, что значит креста? Другой крест? Из своей шкуры и кожи не вылезешь. Другой крест на поверку всегда оказывается тяжелее нашего собственного. Просить у Господа слабы и избавы, конечно, мы можем и должны. Духи детской простоты, о которой я только что упомянул, ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное. В руце Твои, Господи, предаю дух мой. Страждущим от непомерных, как им кажется, скорбей, замечательный старец Оптиной пустыни, преподобный Нектарий, дает несколько важных советов. Один из них – послушание свое нужно проходить с достоинством. Что это значит? Это значит, что, исполняя чьи-то наказы, советы, получив их от непосредственно нашего начальства, речь идет не только о монастырской структуре, но каждый из нас в своем роде послушник у начальствующих инстанций, мы должны памятовать о том, что необходимо беречь душу. Нельзя отдавать ее во власть мысленных зверей. И всякое внешнее послушание хорошо в той мере, в какой оно способствует собиранию внутреннего человека или вселению Христа в сердце наше. Поэтому, если ты, исполняя свое дело, вдруг понимаешь, что иные какие-то обстоятельства тебя окружающие, разговоры, общение душевредно, грозит тебе потерей внутренней чистоты, христианин не должен ломиться в открытые ворота. А вот мне дали послушание, скажем, где-то там в устроении трапезной, и я никому ничего не должна разрешать брать из запасов там, с неди, с канона, куда приносят пожертвования христиане. Отойдите, отойдите, что вы тут просите? Не стойте, у меня послушание. Но никакое послушание не может оправдать бессердечие, раздражительность, равнодушие к страдающему. Любое послушание хорошо в той мере, в какой оно помогает тебе сосредоточиться на молитве и, исполняя наказы, тебе дарованные, ты не должен становиться человеком бездушным, жестоким, раздражительным, вспыльчивым. Проходи послушание с достоинством. Не забывай, что ты человек, что человечность, человечье, человеческое отношение к людям – это душа послушания. Руководствуйся не буквом, не буквой, но духом. То же самое, наверное, относится к объему и качеству послушания. Ведь сегодня хорошо начальнику, скажем, епископу, отрывисто и быстро, как администратору, сказать, вот, чтобы к назначенному сроку все было восстановлено. Как хотите, но сделайте. Прекрасно. И мы воспринимаем как волю Божию сей наказ. Но простите, если человек, скажем, юный какой-нибудь инок, не имея сподручных работников, надорвется, таская тяжести, скажем, какие-то каменные блоки или плиты, если он явно не сообразует свою немощь с объемом трудов, застудит свои почки, или, знаете, как в женских монастырях в 90-е годы иные храбрые подвижницы, кровь из носа, но трудились так, что у них опускались внутренние органы, воспалялись придатки. Кто нас будет лечить? Кто будет восстанавливать пошатнувшееся здоровье? Поэтому здесь нужна голова, нужна рассудительность, и жертвенность, безусловно, похвальна, но при этом не будем забывать совета преподобного Макария Великого, который говорит так: утруждай свое тело, как если бы ему должно было прожить 100 лет. Мы очень легко можем подорвать свое здоровье, расстаться с бесценным даром крепости, который нам дан в юности, а потом окажется, что нет помогающего, нет человека, который помог бы нам восстановиться, и мы не сможем послужить церкви с тем качеством и так долго, как этого нам хотелось бы.
Нам дозвонился первый слушатель. Здравствуйте, вы в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Ирина.
Очень приятно.
Вы знаете, вот я была на службе в Гальяново, Зосима, Савате, храм, и увидела такую вот...
Да, к сожалению, мы не услышали звонка, но просим дозвониться. И сейчас я зачитаю то, что пришло нам в виде СМС. «Не раз бывало, как только пытаюсь начать жить внимательнее, читать правила внимательно, тут же на ровном месте нападают внутренние искушения такой силы, что слушательница наша Елена не выдерживает. Почему такое попускается? Речь не о том, чтобы требовать от Господа отчета, но что я делаю не так и как избежать подобного?»
Всегда нужно, други мои, сохранять холодность ума и теплоту сердца. Никогда не малодушествовать и не паниковать. Христианин должен уметь держать удар и не впадать в растерянность. Ах, почему вдруг изменилось мое душевное состояние? Вместо чаемого мира я испытываю смущение. Восстали на меня, ищущие погибели моей. И человек запутывается в трех соснах, а хуже всего начинает у Бога требовать отчета и каким-то внутренним возмущением подтачивать собственные силы. Спокойствие, только спокойствие. Раскрой послание апостола Павла, и там ты увидишь ответы на все свои вопросы. Апостол Петр, утешая собратьев, говорит: «Не смущайтесь, если вдруг огненное искушение вас постигнет. Те же скорби терпят и ваши братья во всей вселенной. Господь подаст и облегчение в скорби. Пребывайте в молитве», вторит Петру святой апостол Павел. «Блажен муж, который претерпит искушение», добавляет святой Иаков, «и даст ему Господь венец жизни». Не в раю живем, не в парниковых условиях спасаемся. На войне, как на войне. Просмотрите, что происходит в Сирии. Теснят сирийские войска этих объединенных со всего мира собранных сатанистов, террористические организации под разными названиями, оплачиваемые своими заграничными спонсорами, совершают сегодня в этой древней стране преступления против человечества. Кажется, ход войны переломлен благодаря действиям воздушно-космических сил России. Но не успели сирийцы сегодня окружить последнюю цитадель игиловцев на северо-востоке провинции Алеппо, откуда уже открывается прямой путь на Ракку. Это так называемая самопровозглашенная столица, гнездовье этих разбойников. Вот в провинции Холмс соединенными усилиями террористы начали мощнейшее наступление, вчера захватив город с 30-тысячным населением, а сегодня приближившись уже на 5 километров к столице этой провинции Хама, где живут христиане. Ситуация стала критической. Однако тотчас переброшены туда подразделения, только-только обученные нашими военными русскими советниками, «Тайгерс», «Тигры», и вступили в бой с игиловцами, уже почувствовавшими скорый успех. И вновь сирийцы оттесняют бандитов, и их бандитов наступление захлебывается. Но не то же ли происходит и с отдельно взятой душой? То густо, то пусто. Утром ты нарцисс, а вечером совсем прокис. Так как в нас пребывают еще неизжитые самомнения в мозгах, самолюбие в сердцах, самоволие в области нашей воли, то лукавый, иногда подкравшись незаметно, выкрадывает у человека мир во Христе. Не потому, чтобы мы были маленькие дети, которых безнаказанно обижают хулиганы, а потому, что в нас еще нет подлинного смирения, подлинной любви ко Христу. Ну что же, неужели бросать щит и меч посреди поля боя? Ни в коем случае. Вспомним, как архангел Михаил, едва лишь на небе произошло беспрецедентное событие, и херувим помазанный отложился от Господа, увлекая за собой подведомственных ему ангелов. Архангел Михаил, по преданию, воскликнул: «Станем добре, станем со страхом, вон мем!» И серафимы и херувимы, престолы и господства, тотчас устремив свои светлые умы к источнику света, всемогущему Богу, противостали этой крамоле, заведшейся на небесах еще прежде сотворения мира. Так вот и мы в час уныния и печали, в час какого-то внезапного превращения, изменения нашего устроения, призовем себя к мужеству, оправим наши доспехи и, извлекши из ножен меч, тотчас направим его острием в ту сторону, откуда подкрадывается к нам враг. Господи Иисусе Христе, очисти меня. Иисусе Христе, помилуй меня. Господи Иисусе Христе, укрой меня. Раскройте акафист Спасителю, и вы там найдете все необходимые для вас боеприпасы. Вы найдете ту башню, в которую убегает ученик Христов. Иисусе, камень дорогий, просвети меня. Иисусе, одей меня нагого и тленного. Иисусе, насыти меня гладного. Иисусе, пастырь мой, не осуди меня. И вот так вот, прибегая к этому сладчайшему имени, мы почувствуем себя под божественным кровом, мы заберемся на древо богомыслия, скроемся в его листве, куда не долетит ни одна стрела, дротик, пущаемый муринами, падшими духами.
Послушаем вопрос в прямом эфире. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Да-да, говорите, пожалуйста.
Отец Артемий.
Да-да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хочу пояснить, сорвался звонок рабы Божией Ирины.
Пожалуйста.
В храме Зосимы Саватии, вероятно, ее потрясло то, что в росписи, практически новой, сделанной здесьшним серапистом, выдраны лики, и причем лики архангелов, Матери Божией, Иоанна Предтечи. Вот что, видимо, ее потрясло.
Что?
Я поэтому, потому что сорвался звонок.
Что с ликами произошло?
Что там произошло? Вот, спаси Господи, отец Артемий.
Непонятно, что спаси с ликами Господи произошло. Вырваны. Как вырваны?
У нас в Московском патриархате существует особая комиссия по церковному искусству. И к этой комиссии должно прибегать настоятелям храмов, всем заинтересованным лицам, чтобы согласовывать творческие проекты, когда речь идет о какой-то капитальной реставрации, когда речь идет о созидании по сырой штукатурке, так сказать, росписи. Я, к сожалению, не являюсь членом такой комиссии. Мне достаточно комиссии по защите материнства, семьи и детства, миссионерской комиссии, поэтому ответить ничего вам не могу. Но думаю, что Радонеж слушают, и священнослужители, и, может быть, работники патриархии. Вы можете согласовать все свои недоумения с настоятелем храма, если его ответ вас не удовлетворит, вы останетесь озадаченными, тогда обращайтесь непосредственно к комиссии. Сегодня на сайте патриархии можно увидеть ответственных с телефонами, и, соответственно, общими усилиями добиться того, чтобы в наших храмах все делалось с чувством, с толком, с расстановкой, в соответствии со здравым смыслом, с бережным отношением к историческому памятнику, если он таковым является, и не волноваться, не паниковать, потому что есть и такая психологическая черта у современных людей. Они иногда бьют в набатный колокол тогда, когда к этому нет разумных оснований.
Послушаем новый звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут?
Меня зовут Ольга. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Батюшка, вот если представить, например, что санкции отменены, и США является инициатором этого, такой вот, как правило, за политикой вот следует действие экономического порядка, купли-продажи чего-либо. В свое время мы получали ножки Буша, вполне некачественные, как оказалось. Могут ли у нас появиться ножки Трампа или что-то другое? Спасибо.
Некоторые шутят и говорят, что Белый дом назывался Барак Обамы, а теперь называется Трампункт. И только сегодня появилась информация, что Генри Киссинджер, один из самых влиятельных на Западе политиков современности, принадлежащий глобалистам, к той глобальной элите, которая стремится контролировать главные тренды мировой политики, Трампу, который также представитель глобальных элит, в отличие, скажем, от крыла Клинтон, Обамы, экс-президента Америки, иных сенаторов наподобие Маккейна с его неприкрытой словесной агрессией в отношении России, так называемых страновиков, элиты, которая занималась укреплением своего положения за счет бессовестного обдирания всех народов, выстраивания такой системы экономических, финансовых отношений, в которой был только один сюзерен, Соединенные Штаты Америки, а все другие безвольными вассалами, расстающимися со своими национальными богатствами ради того, чтобы сюзерен был сыт и богат. Так вот, сегодня Киссинджер как раз предложил Трампу, а он слов на ветер не бросает, за печатными выступлениями Генри Киссинджера всегда сокрыт, так сказать, некий рычаг силы, и средства массовой информации, особенно те печатные органы, которые обслуживают глобалистские интересы, всегда очень чутко реагируют на эти намеки. Киссинджер посоветовал Трампу смириться с Крымом, не выступать напротив свершившегося факта и отменить санкции. Сами понимаете, что Трамп сегодня находится в противостоянии с лобби вот этой страновой элиты. И команда Трампа в чем-то уступает, на вербальном уровне иногда подыгрывает страновикам. Сегодня достаточно заметно противостояние этих элит, что в политическом смысле для России весьма выгодно. Нам дана передышка, мы собираемся с силами, мы осваиваемся с нашим новым, или сказать, вновь благоприобретенным положением сверхдержавы, без учета интересов которой уже невозможно действовать на мировой арене. Итак, Киссинджер дает знак Трампу, говоря о том, что эти глобальные силы сегодня не советуют вступать в конфронтацию с Россией, что России, как ведущему игроку современности, дан зеленый свет. Нравится это или не нравится упомянутым мною страновикам, время которых уходит и ушло окончательно. Ну, а что касается снятия санкций, я, вы понимаете, прекрасно не политический обозреватель, не Сатановский, не Богдасаров, не кто-либо другой, а скромный священник, главное поприще которого – это педагогика, нравственная жизнь. Сегодня всем, простите, всем очевидно, что Россия, как умелый игрок, приняла на себя удар санкций, амортизировав этот удар, то есть извлекшая из него замечательную для себя пользу. Мы использовали этот недружественный выпад Запада, который хотел нанести нам удар в подбрюшье на Украине и добить нас санкциями для того, чтобы снять с себя очередную петлю зависимости от того же Запада, для того, чтобы мало-помалу восстанавливать, казалось, навсегда в 90-е годы утерянный нами суверенитет, самостоятельность, независимость как в области экономики, так и финансов. До сих пор эти петли еще на нашем кадыке заметно видны. Вы знаете, что, скажем, рубль находится в хитроумной зависимости от господина доллара. Как бы тот не чувствовал ишемию и аритмию, империя доллара заканчивается, тем не менее мы завязаны по многим показателям в кулак американского вот этого капитала. Но потихонечку идем вперед. Ножки Буша к нам уже не придут. Россия сегодня, как я понимаю, и в области производства зерна и животноводства уверенно набирает темп, уже вышла на мировые рынки. Наша продукция качественно отличается в лице лучших производителей от генно-модифицированной пищи. Поэтому ножкам Буша физкульт-привет, к старому возврата больше нет. Однако расслабляться, господа, рано. Мы должны знать, что нам подсовывают на прилавках магазинов. И сегодня экологически чистая биопища – это предмет заботы родителей, потому что многие стороны жизни общества, например, трудности в деторождении у молодых супругов связаны, как это ни странно, с плохим качеством пищи, всякими пастеризованными молочными продуктами, равно как и аллергии вызываются многими аллергенами, которые, опять-таки, мы незаметно потребляем вместе со Сникерсами, Марсами, Макдональдсами, продукцией Макдональдса. Я вот ни разу в жизни не был в Макдональдсе, уже, по-моему, хвастался радиослушателям. И об этом не жалею, потому что куда нам милее отечественные ёлки-палки.
Батюшка, вопрос поступил такой. Как преодолеть теплохладность и окаменённые нечувствия? Как с этим бороться?
Во-первых, понести эту немощь, это состояние не очень уютное, с признательностью Богу за попущенное. Во-вторых, пребывать, как убеждает нас апостол Павел в молитве, «будьте в молитве терпящие», то есть терпением молитесь, не обращая внимания на окаменённые нечувствия, как будто камень лежит, булыжник в сердце, на теплохладность какое-то такое, неуютное, жидкое, лунное начало души, всячески подстрекая себя, как будто бы мы шпоры имеем, которым взнуздываем ишака наше человеческое естество, помышлениями о том, что vita brevis, жизнь коротка, вот эфир почти уже завершился, а мы ни о чем еще толком и не успели поговорить с нашими радиослушателями. Все пройдет, и это тоже пройдет. Но впереди престол, на престоле судья. Из уст Христа исходят две молнии. Одна — «Придите благословение Отца моего, наследуйте царство, уготованное вам прежде сложением мира», а другая молния — «Отойдите, проклятые», то есть сами себя проклявшие, «в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». «Господи, а со мной что? Господи, а мое сердце, к чему оно нынче стремится? Помилуй меня! Все прихожу к бессмертному царю и Богу моему. Сними, Господи, с меня этот темный плащ грехов и страстей. Твой есть аз», как говорил Суворов. «Ура, мы русские! Какой восторг! И близок-близок глаз победы! Склоните голову, поляки, шведы! Мы вам не враги! Мы нападать на вас не собираемся! Мы русские! Бойтесь нас! Любите нас! Уважайте нас! Но если так, не так! Не мешайте нам созидать наше Отечество, царство русского порядка, мира, красоты, веры и любви. Аминь.